Hare Krishna. Шримад Бхагаватам говорится, что все живые существа, они контролируются гунами материальной природы. Поэтому есть разные типы существ. Это разные проявления гун. То есть материальное тело – это производная материальной природы, гун, качество. Есть живые существа, которые находятся в тамасе. Есть живые существа в страсти, в раджасе и в сатва-гуне. И только человеческое существо может наслаждаться тремя гунами одновременно при помощи свободы выбора, разума. То есть у человека есть некоторая власть над природой. Что мы видим? Имеет человек власть, влияние. Он может менять мир. Это зависит просто от его умонастроения, куда направлен ум человека. В эту сторону начнет развиваться прогресс. Не думайте, пожалуйста, что это единственный путь развития общества, который мы сейчас видим вокруг. Нет, это просто одно из направлений умонастроений. Иногда мы удивляемся, видя какую-то другую культуру, Китай или Япония, что-то диковинное. Это не похоже на Россию совсем. Америка тоже чем-то отличается. Индия. Как две разные планеты. И это разнообразие не исчерпывается нашим опытом, конечно же. Гораздо больше. Гораздо больше проявлений, разнообразия в этой вселенной, планет, стран, других видов человеческих существ, других форм жизни, религий, бесчетное множество. Бхагаватам лишь упоминается об этом вкратце. Вселенная практически безгранично разнообразна. Это все проявление гун природы. Но человек может выбирать. Он может в этом мире развивать сатва-гуну, или страсть, при помощи страсти идти, или в области невежества иметь развитие. Невежество – это то, что делает кажущийся прогресс. Есть такие общества иллюзорного порядка. Это знаете, как есть у Гоголя мертвые души. Как он думает разбогатеть? У него нет какого-то богатства, состояния, он, может, потратил его где-то, потерял все это. Но он думает, страсть есть, есть разум. Думает, если я просто запишу количество душ умерших, скуплю мертвые души, умершие, это же ничего не стоит. И людей-то реальных нет. Но на бумаге они есть, они числятся. Таким образом, я смогу представлять свое богатство. Вот видите, сколько у меня душ. У меня целое состояние. У меня много работников, много деревень имею, много имений. Это иллюзорный прогресс называется. То есть на самом деле реального счастья нет. Нет, но есть впечатление. Можно создать такое впечатление. И в 11-й песне Бхагаватам говорится, что люди в Кали-югу будут создавать это впечатление при помощи исключительно внешних факторов. Одно из утверждений. Человек в Кали-югу, если он просто помоется и нарядится, будет чувствовать себя достойно войти в собрание людей. В любое собрание людей. Если он просто помоется и нарядится, все, будет считать достаточно, чтобы появиться на публике уже. Мы удивляемся, что же нужно еще. Даже мы преданы, можем удивиться, а что же нужно еще? Разве этого недостаточно? Сходить, помыться, да, одеть чистые одежды, все, иди. Иди на работу. Иди хоть куда. Ты готов? Нет, человек должен все свои утренние обязанности завершить. Омовение ума еще должно быть. Вот этой культуры нет, когда говорим мантра, люди не понимают нас. Что за мантра? Зачем это? Какое-то зомбирование, может быть. Ман означает ум, траиты, очищение. Нужно еще омыть ум. И тогда человек достоин войти в общество людей. Он должен войти туда позитивным, счастливым. Несколько в приботнятом духе. Он не должен приходить в общество людей и портить там настроение, другими словами. И ему так и говорят, что ты здесь сидишь вообще? В депрессии, уходи отсюда, не порти настроение другим. Так, люди замечают, чувствуют это, что если уж мы собираемся вместе, мы должны увеличивать что-то хорошее. Вот с этой целью мы собираемся. Не с целью, чтобы ухудшить наше состояние. Но как в России есть хорошая поговорка, начали за здравие, кончили за упокой. Вот это искусство сатва-гуны. Как из каких-то вещей, трудных или даже плохих, или сложных, делать какие-то хорошие вещи. То есть мы собираемся, и в результате есть какой-то хороший результат, на самом деле, вдохновляющий, счастливый. Это цивилизация сатвы. В страсти люди объединяются, и они живут обещаниями. Работайте, трудитесь, не покладая рук, и в будущем вы будете счастливы. Потом. Сейчас никогда. В будущем всегда. То есть в данный момент никогда. Но верьте в светлое будущее. И они обещают какие-то концепции, какие-то идеи разрабатывать, чтобы люди имели какую-то веру на будущее. Это страсть. Наука в страсти также говорит, вот мы не знаем, откуда произошла жизнь, но в будущем мы это докажем. Верьте нам. В будущем мы сделаем это. Вам не нужно слишком думать об этом. И есть цивилизация в невежестве, которая даже не может ничего пообещать человеку. Она говорит, а уже и так все хорошо. Просто смотря как к этому отнестись, понимаешь? Ты должен так чувствовать, что у тебя вот no problem, на майке напиши, no problem, нет проблем. Все хорошо. То есть трансцендентная такая точка зрения. Нет плохого и хорошего. Это твое отношение к этому. Одну журналистку я спросил об этом. Мы беседовали на эти темы, на духовные. Специально пришла пообщаться. Я спросил ее, как вы думаете насчет закона везения и невезения? Вот люди наблюдают в жизни, что есть закон подлости. Что вы думаете об этом? Есть такие законы? Она говорит, я думаю, это не важно, что происходит с человеком, она сказала. Важно наше отношение ко всему этому. А как все-таки насчет закона? Вот когда бутерброд падает маслом вниз, почему? Вот не маслом вверх. Вот может он маслом вверх упасть? Есть такой закон, чтобы заставить его упасть как-то по-другому? Чтобы кирпичи на голову не падали, чтобы какие-то несчастные случаи не происходили. Есть такая наука, которая бы вот исследовала, чтобы с человеком это не происходило, просто не было. О, нет, такой науки нет, видите. А это просто жизнь в сатва-гуни, в гуни добродетелей. В Бхагавад-гите об этом говорится в двух словах. Кришна говорит Арджуне, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Вот сейчас культура добродетелей утрачена, и мы, может быть, забыли, как же творить добро. Что же такое добродетель? Вот это есть ведическая культура, учит добродетели. Это строгая дисциплина на самом деле. Когда речь идет о свободе, то сейчас освобождается грех. Только что мы говорили с одним преданным, мы вспоминали, когда мы были студентами, что он проповедует студентам, я спросил, как у тебя проповедь студентам. Он говорит, замечательно, они хорошо все понимают, философию быстро усваивают, соглашаются, то есть хороший разум, молодые люди. Но в храм не приходят. Почему? А регулирующие принципы сейчас соблюдать труднее, он сказал. Вот в наше поколение это было проще. Он стал рассказывать, что сейчас у них совершенно другие условия взаимоотношений у молодежи. Уже и ночные клубы, это все в порядке вещей. Вот эта вот сторона, он стал рассказывать, что регулирующие принципы для молодежи крайне сейчас сложно соблюдать в студенческой атмосфере, в студенческом круге. В данный момент люди начинают задумываться о смысле жизни серьезно, практически, годам к 40 примерно. Почему? Теряют здоровье к этому времени. То есть чувство наслаждения, которое они принимают до этого времени, это вот молодой возраст, до 40 лет, ведь говорится, человек молод, а после 40 уже старый. До 40 молодой, после 40 старый. Промежутка там не дается сразу. И вот до 40 лет есть энергия, наслаждение, есть какое-то здоровье, какой-то запас благочестия, и люди быстро его расходуют. И затем наступает период времени, когда тело теряет свои способности, жизненную силу, способность наслаждаться, пресыщается, закон пресыщения работает в полную силу вот после 40 лет. И в 50 лет человек наполняется страхами. Ему бы самую пору уйти в лес, говорится Веды, в 50 лет. А он боится даже из дома выйти. Охватывают страхи, потому что у него же опыт вот этой жизни в самосохранении. Пугает его, как же выжить. Как же дожить, как же умереть своей смертью спокойно. Итак, старые люди не тревожатся, потому что не получают духовного развития. И тревога начинается с 40 примерно лет вот обычного человека. Тревога о себе, как о здоровом теле, о своих возможностях, о своем счастье, о своем будущем. И они начинают интересоваться большей частью аюрведой и астрологией. Но долго ли я там проживу, посмотрите. Вот что меня интересует. Мне уже 40, у меня там то, у меня это, у меня там язва. Сколько там мне осталось? Все ли будет в порядке? И что-то аюрведа говорит. Надо вообще поинтересоваться этим. Они сидят и учатся, пишут. Очень серьезно и практически это делают. Одному человеку, один человек потерял зрение. Но потом его как бы вылечили, операцию сделали. Но он стал слепнуть. Пожилой человек. И он сказал, твоя мантра поможет излечиться мне, я теряю зрение. Я сказал, вряд ли мантра поможет. Мантра разовьет ваше духовное тело. К вечной жизни вас приведет. Значит, глаз не знаю, поможет или нет. Жаль, говорит. Я бы повторял, говорит, если помогло бы. Это же не трудно. Но если не поможет, что же я буду повторять? То есть ради здоровья человек начинает делать какие-то попытки познания. Самопознание начинается с того, что вот я тело, и тело болеет, и как же его усовершенствовать? Вот эти мистические ситхи, сверхвозможности. Вот когда уже врачи не знают, что делать, человек начинает задумываться о каких-то других энергиях. И так у него появляется вера в мистиков, колдунов, экстрасенсов, аватар ложных. Это ложная духовная практика, это не духовная практика, но это начало самопознания. То есть мы начинаем просто с физического тела попытаться понять, как сохранить свое существование как можно дольше. И тут все обычно, куда приводит человека? К йоге, видите? Постепенно изучая это, он приходит к понятию йоги. Оказывается, тело формируется при помощи ума. Вот о чем мы говорим. Цивилизация вся – это ум человека. Больше ничего. И вот если мы сейчас с вами чуть-чуть, немножко, на 0,01 грана изменим ум и настроение, вся наша жизнь в корне изменится. Да, уже современные материалисты, психологи начинают догадываться об этом. Но только не знают, как развернуть этот ум. Он, кажется, очень подвижный, видите? Но он прочно зафиксирован на желаниях тела. Фундаментально. Вы не можете оторвать его даже во сне от чувственных наслаждений этого тела, от ощущения тела. Он прочно зафиксирован. Это как вот этот Титаник, знаете, вот сравнение, вот корабль такой, представьте, даже больше, чем Титаник. Если нужно развернуть в другую сторону, сколько понадобится времени и энергии? Сколько нужно сжечь топлива? Сколько нужно пережить? Представьте, у человека меняется какая-то концепция, какое-то несоответствие с действительностью, и у него депрессия на долгие годы. Пока это в уме все переоформится, переосмыслится заново, представьте, как люди переживают катаклизмы социальные, политические. Многим это стоит жизни. Они так и не могут потом переосмыслить то, что произошло, и согласиться с этим. Это ум человеческий. И вот сейчас он прочно установлен на чувственное наслаждение. Очень твердо. Эта цивилизация поддерживает это направление. О чем бы люди ни думали, что бы они ни изучали, какие науки, чем бы они ни учились, что бы они ни делали, мотив один и тот же – чувственное наслаждение как можно больше. Удобств, благ личных, ощущений приятных зрелищ. Ману Самхиты описывает, что если женщина, хотя ей даже запретили, из-за того, что, может быть, она возгородилась перед мужем, своими родственниками или чем-то еще, начинает пить спиртное и посещать какие-то сборища и зрелища, ее наказывают, заточают в доме. Тюрьма фактически. Ману Самхита говорит, такого человека нужно заточить, чтобы не выходил вообще из дома. Но сейчас так много зрелищ, так много возможностей пить, интоксикации принимать, зрелищ. Если принять Ману Самхиту, это будет весь... Вся страна будет тюрьмой. Тонны интоксикации, сотни тысяч тонн интоксикации ежесуточно употребляются. Вот и чтобы остановить это, есть такие в ведах физической культуре строгие высказывания. Вот так нужно наказывать. Женщина, которая совершила прелюбодеяние с тем, кто ниже ее, царь должен, обязан, говорит, затравить ее собаками на людном месте. Каково? Ведическая культура. Мы хотим распространить ее. Но не с этого нужно начинать, правда? Нужно же быть разумным. Мы не хотим такие сейчас законы устанавливать, но это законы Ману установлены для человеческого общества. То есть люди даже боялись думать о чувственных наслаждениях. Смотрите, вот именно ум контролировался так. Почему это так страшно? Сейчас люди не согласны. Зачем такие пугающие законы? Ну зачем пугать людей? Но суть в том, что так ум контролируется. Когда у человека нет разума, тогда страх контролирует его. Так же, как родители, они пугают ребенка. Если ты сделаешь так, то мы сделаем вот так. Вот есть ремень. И даже палка есть на тебе. Мы найдем на тебя управу. Мы будем это наказывать очень больно, очень болезненно. Или кормить не будем, есть не будешь. Что же вы над ребенком издеваетесь, родители? Вы же все так воспитываете детей? Да, вы пугаетесь, чтобы даже ум его в эту сторону не поворачивался, в это на воспитание. Направить ум туда, куда необходимо. К какой-то цели. Более высокой цели. И какова ведическая культура? Люди должны иметь семьи. Почему? Жить вне семьи антирелигиозно. Сейчас поймете, почему. Обычно мы думаем, что как раз лучше без семьи жить. Духовной жизни, так? Но веды говорят, нет. Антирелигиозно. Люди должны все жить в семье. Потому что в семью вы не будете привносить какие-то плохие законы и низшие идеалы. Семья вас охраняет. Нас охраняет семейные традиции. Разве захотите обучать детей каким-то низшим проявлениям, наукам, воровству или прочее? Даже если родители нечисты, они хотят, чтобы дети были лучше. Смотрите, семья, она защищает человека. Может быть, ради себя я не очень буду стараться, но ради ребенка я должен какую-то жертву совершить, стараться должен. Сохранить какую-то чистоту в семье, в отношениях и так далее, какую-то культуру должна быть. Самое лучшее мы, что несем в семью. Вот поэтому и говорится, человек должен быть семейным. По этой причине. Но если он уже позитивен, свободен от греха и чист, в этом нет необходимости. Он может обходиться без семьи в этом случае. Если у него нет никаких материальных желаний, нет необходимости. Потому что смысл семейной жизни именно в очищении. Не просто жениться, иметь детей и дать потомство. Так люди думают. Главное потомство дать. Нет, в очищении главное. Потому что потомство должно быть чище, лучше. Если не будет наша главная цель очищения, то семья будет вредить обществу, такие семьи. Какой сейчас смысл в увеличении таких людей, которые деградируют с каждым поколением? Какой смысл в таком потомстве? Это же не развитие. Они наводняют все общество и делают ад здесь. Зачем же мы производим детей тогда? Разве в этом смысл? Мы надеемся, что они будут лучше, что они создадут прогресс. Поэтому смысл в очищении отношений, чтобы поколения были лучше. Итак, ведическая культура, она заботится о предках и о потомках. Смотрите, вот сейчас эта культура также утрачена. Как позаботиться о предках? Есть специальные яги, жертвы. То есть родственникам предлагают пинду. Есть такие места. До сих пор в Индии есть такие места, где родственникам совершают яги. Например, Гая. Господь Читания был там. Он совершал там специальные обряды для своего отца Джаганат Мишри. Таким образом, предки получают поддержку, освобождение с помощью таких яги. Почему? Потому что эти предки снова будут рождаться где-то. Их потомки, этих предков, должны помочь им очиститься от греховной деятельности. Также мы думаем о нашем следующем потомстве, будущем. О прошлых предках и о будущих потомках. Это зависит все от настоящей культуры. Судьба предков, судьба потомков зависит от настоящей культуры. Вот эта культура ведическая, которая несет такую ответственность. Сейчас людей закапывают в землю, потом наливают по стакану водки, выпивают и уходят оттуда. Через год снова приходят, наливают стакан водки, выпивают и уходят. Вот все такие обряды. Самое низшее, что самое плохое, что можно сделать человеку, это вот такие обряды проводить после его смерти. Как бы культура деградирует. Вот, это веда, ведическая культура. И мы уже говорили, в принципе, об этом, что есть вот разные гуны, природа, есть разные живые существа, есть ведическая культура. Она основана на гуне благости. Гуна благости на санскрите означает сат. Сатва. Сат означает вечность. То есть это вечные принципы. Вечные принципы добродетели. Как это понять? Это означает, что люди живут в ведической культуре ради поддержания этих принципов. Даже ценой своей жизни, за это долг. Вот это сатва-гуна ведического общества. Это вечные принципы. Означает, что нужно вечно поддерживать долг человека. Профессиональный долг, семейный долг, государственный долг. И в конечном итоге долг перед Богом. Есть предки, есть мудрецы, есть полубоги, есть общество людей. Мы все должны друг другу. Поэтому мы живем вместе и работаем. И зависим друг от друга. Как бы мы ни играли роль свободных, мы зависим, мы должны, мы имеем долги. Это карма. И ведическая культура учит раздавать эти долги, выполнять свои обязанности, чтобы долг не накапливался, материальное положение не усугублялось, не ухудшалось. Мы не даем долг, наши отношения деградируют, мы будем ссориться. Ты должен, ты должен, ты должен, ты должен, ты должна, как в семье. Ты должен это, ты должна это. Они ссорятся, они ругаются. Долги не выполняются, обязанности не выполняются. И вот сейчас такую культуру создать невозможно. Есть другой метод, дается Бхагаватам. Тот, кто полностью предается Богу, уже никому ничего не должен. Ни предкам, ни мудрецам, ни родственникам, ни о потомках он уже не заботится уже. Если он преданный Кришне, на самом деле, серьезно, погружен в сознание Кришны, он освобождается от всех долгов. Вот она свобода. Потому что главный долг – служить Богу человечески. Это наша дхарма. Прабхупада говорит, заметьте, что ни одно живое существо, кроме человека, не может выполнить этот долг. Животное не может служить Богу. Это не будет удовлетворять чувства. А люди, если удовлетворяют чувства, они теряют свой статус человека. Они должны служить Богу, задуматься об абсолютной истине. Сад, есть вечные принципы, их нужно поддерживать. Мы живем именно для этой цели. Не для поддержания тела, а для поддержания вечных регулирующих религиозных принципов. И когда они утрачиваются, тогда приходит пророк какой-нибудь, приходит аватар, приходит Бог, снова устанавливает религию. И это означает, что единственное предназначение ведической культуры – служить Богу. Это называется варна-шамадхарма или санатана-дхарма. Что такое санатана-дхарма? Это вечная дхарма. То есть фактически это духовная позиция уже. Вечная – это в духовном мире. Санатана называется, вечный. То, что люди там делают, живые существа в духовном мире, называется санатана-дхарма. Вечная деятельность души. В основе лежит любовь. Это санатана-дхарма. И вот когда все люди создают общество, которое служит Богу вместе, это называется санатана-дхарма или варна-шамадхарма. Прабхупада говорит, они не отлично от Вайкунхи, от духовного мира. Вот этим многие привлекаются люди, да? Вот создать бы такой мир Вайкунхи, но без Бога только. Вот Бог и мешает. Почему? Чем же наслаждается обусловленный человек? Наслаждается только тогда, когда находится в центре внимания. Любой ценой. Обманом, любой, если он попал в центр внимания, он счастлив. Вот если ребенка привезти сюда, он будет лезть на сцену, верно? Зачем? Какой смысл ему тут быть на сцене? В центре внимания, оказывается. Просто будет смотреть на вас, улыбаться. И будете хлопать, он будет радоваться. Он не уйдет со сцены, ему нравится это. Он в центре внимания, все. Вот. Так же делают политики. Заметили, нет? Выходит так и рассказывает, и в центр внимания попадают, и такое счастье, блики мелькают, их там фотографируют, все в газетах, успех. Через 2 года их свергают, новый выходит на сцену, в центр внимания попадает, очаровывает всех. Вот и все, вот чем наслаждаются люди, как на сцене, как в театре. Разворачивается какой-то спектакль, потом он сворачивается, новый спектакль, потом третий, люди же хотят новый спектакль смотреть. Старый надоедает, одно и то же лицо. Вот таким образом. Нет какой-то основы постоянной. Постоянная основа – это традиция. Поэтому служить Богу – это главная традиция и обязанность человека. Кроме человека никто не выполнит. Эта культура признается духовной. В этой культуре люди начинают понимать Бога автоматически. Есть люди, которые творят добродетель. Они понимают Бога хорошо. Они даже сами обращаются к Нему. Есть люди, которые творят злодеяния. Они отвергают Бога. Сукритина, душкритина. Вот всегда есть такие люди и такие люди. Сукритина, добродетельные люди, они, естественно, интересуются Богом. Если что-то им трудно, они сразу обратятся к Богу. Нужда ли их заставляет или здоровье, идут к Богу. Интерес какой-то проявляют к познанию, интересуются священными писаниями. И есть такие, которые ищут абсолютную истину. Это все сукритина. Уже сами по себе действуют так. Вот ведическая культура, она поддержит вот этот тип людей. Она создана так, что вот эти люди получают именно поддержку в обществе. Они в центре внимания становятся. Вот их прославляют, вот их в центр внимания ставят. И все говорят, вот это вот таким человек должен быть. Вот этим нужно гордиться. Ты можешь гордиться, что ты слуга Бога. Нормально. Есть душкритина. Они творили какие-то злодеяния, у них нет интереса к Богу. Они глупые, знать ничего не хотят при этом. Не знаю, знать ничего не хочу. У меня есть свое мнение, я от него никогда не откажусь. Даже если вы победили меня в споре, не имеет значения. Я не отступлю от своего. Даже если умру. Я буду наслаждаться бунтом до конца. Не сдамся. Никогда не сдавайся. Видели такой плакат? Не видели? Лягушка, голова у нее в пасти цапли, но лапы еще снаружи. Вот этими лапами она держит шею цапли. А голова у нее уже в пасти. И цапля не знает, что делать. И там написано, никогда не сдавайся, все, до последнего. Есть такие люди. Наставят на той концепции, которая уже не работает. Пропагандист, это сумасшествие. Они действуют в этом направлении, получают страдания. И что они делают? Продолжают действовать в этом же направлении. Никогда не сдавайся. Мудхи, они не обратятся к Богу. Просто из принципа. Не хватает благочестия. Есть другие люди, которые, Нарадхама, они сознательно грешники. Говорят, эти законы условные в мире вообще, знаете, какие тут законы? Какие установит сила, такой будет закон. Все, они начинают нарушать законы. Это крутые люди. Кто такие крутые люди? Знаете, кто такие крутые люди? Крутые мужчины, которые могут убивать легко. А крутые женщины, которые могут раздеваться при всех. Все. Вот и вся крутизна. У них нет ни чести, ни совести, никаких религиозных законов, никаких принципов. Это Нарадхама, называется, последний из людей. Таким путем они могут сколачивать большие богатства или пробивать какое-то положение при помощи силы, страха, агрессии, вот таких вот приемов всевозможных. Это душ кретина, то, что они делают. Их злодеяния. И очень быстро могут достичь какого-то временного успеха, яркого. Недавно американцы, они сделали исследование. Исследования в нескольких институтах американских, психологи. Они выясняли, насколько благотворно сказывается на человеке богатство вообще, деньги. И насколько неблаготворно. И выяснили, что влияние богатства неблаготворно на человеке. Но это написано в шастрах. Теперь они это изучают как психологи. И они сделали это статистический анализ и сказали, что за последние несколько десятков лет Америка в 3 раза стала богаче. Но она была и так уже богатой страной, но в 3 раза. Очень богатая. Но количество людей, которые считаются счастливыми, на 30% уменьшилось при этом. И что происходит с людьми, которые получают большие деньги, они пронаблюдали. Интересный момент. Один есть яркий случай, пример. Этого человека знает вся Америка, потому что однажды он выиграл просто в лотерею 2 миллиона долларов, если не больше. Вот представьте, покупатель лотерею, там 2 миллиона долларов. И вот его показали по ТВ, в средствах массовой информации. Вот смотрите, вот человек выиграл 2 миллиона долларов. Кем он был? Это был средний американец, у него была хорошая работа, он любил свою работу, была семья. Порядочная семья, дети, все. Он был хорошим семьянином. Обычный человек. И тут 2 миллиона долларов выпало на его долю. Когда его прорекламировали, и потом забыли о нем. А тут они решили посмотреть, что же с ним было дальше. Интересная судьба. Как только получил деньги, первое, что он сделал, что вы думаете? Бросил работу. Это вот самое плохое, что человек может сделать вообще. Отказаться от своих обязанностей. Все. Раз есть деньги. То есть люди только и ждут момента, когда же можно отказаться от своих обязанностей. И что меня освободит? Только деньги. Не так ли? А тут ему повезло. Есть деньги. Все, он сразу бросил работу. Бросил работу. Чем-то нужно заниматься. И есть деньги. Понятно чем? Чувством наслаждениями он сходил. Туда, рестораны, клубы. Жена сказала, нет, нет, дорогой, так нельзя. У тебя дети, семья, должен быть пример какой-то, воспитание, образование и так далее, культура какая-то. Он сказал, ну и что, я найду себе другую семью, более подходящую для меня. Теперь я богатый человек, развелся с семьей. Опустился до наркомании. Через несколько лет он потерял все свое состояние, потратил. И был пойман на воровстве в церкви. Тянул из кружки для пожертвований. Был порядочный американец, образованный, любящий семью, работу. Смотрите, он стал кем? Воровал из кружки для пожертвований в церкви. Вот что делали деньги с человеком. Теперь не утверждают. Смотрите, материалисты, они говорят, это люди, которые радуются только в одном случае. Когда что-то получают. Когда что-то отдают, уже сожалеют. А когда что-то теряют, у них проблема серьезная. Психологически нужен психолог. И есть идеалисты, не сказали, которые живут несколько другими мотивами, а они не так подвержены стрессам. Это то, что говорится в Бхагавад-гите, Кришна говорит Арджуне. Не будь подвержен двойственности. Дван-два Маханабхарата. Это иллюзия из двойственности состоит. Ты сожалеешь об утраченном прошлом и беспокоишься о будущем. Да, потому что ты думаешь о материальном, ты наполнен материальными желаниями. Освободить материальные желания, обретешь мир в уме. Вот оно счастье будет. Таким образом, ведическая культура, она устанавливает мир внутри человека прежде всего, а затем уже организует общество. Это нетрудно. Если вы имеете дело с мирными людьми, все остальное просто. И цель всех вед – служить, познать Кришну. Есть много интересного, конечно, в ведической культуре, но каков смысл, зачем она нужна вообще, ведическая культура? Смысл – познать Бога. Любая наука говорит об этом ведическая. Гьяна это может быть, или это аюрведа начинается с поклонения Богу. Или это джотишведа, как это называется еще. Есть военная наука, знаете, вот эти все вещи. Все начинается с поклонения Богу, а затем уже человек приступает к обязанности. Также Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне, что ты есть душа, слуга Бога, а потом он говорит, у тебя есть обязанности. Вот потом ты можешь выполнять эти обязанности, когда ты имеешь знание о себе. Таким образом, ведическая культура прокладывает возможность, дает возможность начать служить Богу. В этом прогресс людей. И при этом душ Критина чувствует себя в этом мире плохо, должны чувствовать себя. Люди должны стыдиться жадности, зависти. Вот мир должен быть так устроен, что прославляются люди добродетельные. А греховные люди не прославляются, игнорируются. Вот кто в центре внимания? Кто достоин славы? Тот, кто больше всех добродетелен. Это лучший из людей должен быть. И этот человек должен руководить обществом. Это общество цивилизованное называется. Из всех цивилизованных людей наилучше считаются браманы, поскольку они интересуются Богом. И только этим, больше ничем. Жизнь посвящает изучению абсолютной истины. Но из этих браманов, которые интересуются абсолютной истиной, лучше будут те, кто уже изучил веды все и познал абсолют. Но еще выше тех считаются вайшнавы, кто служит Богу в его личностной форме. Век Кали, ведическая культура становится прибежищем демонов. Вчера меня спросили, если знание одно, и культура одна также, и Бог один, почему так много религий, много всего мы видим вокруг? Нет, знание одно на самом деле. Вот, есть веда изначально, больше ничего не существует. Все остальное растворяется во времени. То, что мы видим, это уже трансформация ведического знания. Это тоже ведическое знание, но трансформированное. Приспособлено к месту, времени, обстоятельствам. Разные культуры, разные люди, разные уровни сознания, оно по-разному отражается там. Вот и все. Несложно понять. Скажем, луна, веда говорится, она может отражаться в воде, может отражаться в мраморе, может отражаться в металле или в топленом масле. Отражение будет всегда приобретать свойства объекта, поверхности, на котором отражается. То есть луна, отраженная в воде, будет подобна воде колышущейся. Она не такая, но она приобретет это свойство в отражении. В металле металлический блеск приобретет. В топленом масле покроется дымкой. Но луна одна и та же. Бог один, знание одно, цель жизни одна. Мы вышли из одного источника. Но понимание это отражается в разных умах, разных гунах природы. Поэтому кто-то скажет дао, кто-то скажет инь, янь, кто-то скажет браман, кто-то скажет сварочиша. Есть разные понятия абсолюта, Бога и прочее, прочее, прочее. На разных языках, в разных культурах. Но это отражение одной и той же истины. И нам нужно разобраться, где отражение, а где реальность. Поэтому говорится, прежде всего человек освободится от иллюзии. Каким образом? Освободить от двойственности, не придавая значения разнице материальной между людьми. Есть богатые, есть бедные. Каким ты хочешь быть? Богатым, конечно. Вот это проблема. Это уже проблема. Если человек страстно настаивает на том, чего у него нет, это уже проблема. Потому что уравновешенный человек все получает по законам природы. Как дождь идет? Мы не можем потребовать, верно же? Где дождь? Нет, говорит, совершая яги, выполняя свои обязанности, дожди будут регулярно, веда говорится. Дожди гарантируются, будут регулярно. Если ты будешь выполнять свои обязанности, дожди будут регулярно. Тебе даже не нужно думать об этом. Вот какая ведическая культура. Даже дожди они регулярно шли. Шли по ночам, а днем светило солнце. Никогда дождь не шел днем. Если днем шел сильный дождь, царя обвиняли. Как ты там руководишь? Почему? Дожди, мы не можем на работу выйти. Так было, помните, в Двараке, когда у одного брамана ожидались дети и исчезали куда-то. Он обвинял царя Уграсену. Куда царь смотрит? С моими детьми что-то происходит, куда-то не исчезают все. Царь неблагочестив должно быть. Вот такая ответственная ведическая культура была. И прибежище демонов означает, что люди придают в этой ведической культуре значение вот этой разницы, положению. Богаче, власть и прочее, начинается борьба. Вот эта борьба. Но уже при помощи знания, жертвоприношений, всего остального, вот эти ведические цари, они становятся демоничными. Они уже борются не за истину, а за превосходство. Также браманы, интеллектуалы не борются не за истину, а за того, за более умные выводы, за какие-то более логические, сказать, более совершенные заключения. Просто побеждать в спорах, присуждать друг другу премии нобелевские, награждения организовывать. Все, слава, престиж. И таким образом они перекрывают смысл, цель этого движения. Прославляется сам человек. Это возрождение называется, эпоха возрождения. Когда деградируют знания о Боге, на это место становится человек, прославляться начинает. Смотрите, Микеланджело создает Давида. Знаете, это такой Давид из Библии? Это юноша. У него еще нет бороды. Он очень прекрасный юноша, такой кучерявый, знаете. Он пастушок. Он играет, поет песни о Боге. Вот это Давид. И он убил Голиафа. Это монстр, знаете, многометровый какой-то. По Библии описывается какой-то гигант, его боялась вся армия. И он вызвал на поединок. Он сказал царю Саулу: не ходи, я пойду сам сражаться с ним. Вся армия смеялась над Давидом. У тебя молоко на губах еще не обсохло. Ты вообще когда-нибудь держал оружие в руках? Нет, кроме вот своей этой арфы. Овец спас. То есть ты оскорбляешь воинов настоящих таким образом. Он говорит: нет, я пойду с именем Бога. Все почувствовали: о, это необычная личность. Саул сказал: хорошо, попробуй. Давид вышел, взял пращу, камешек какой-то, в ремешок, раскрутил, ударил по голове этим камнем Голиафа и убил его. Потом подошел, отрубил ему голову, этому монстру. Видели скульптуру Микеланджело? Давид? Там такой юноша кучерявый. Там истинный ариец, я вам скажу. Там такой нацист уже изображен. Атлет, взгляд непримиримый, воинственный. Он таким никогда не был. Почитайте Библию. Давид никогда таким не был. Потом он стал таким воинственным, позже. Но вначале это был совершенно другой человек. И вот возрождение, эпоха возрождения называется. Возвеличивается человек. Каким же он возвеличивается? Воинственность, непримиримость, сила, сжатые губы, взгляд прямой, из-под лобья, напряженные мускулы какие-то, поза соответствующая. Вот эталон человека. Возрождение. Верьте в человека. Человек звучит гордо. Гордо реет буревестник. Он никогда не подчинится, знаете. Вот в этой буре он находит покой. Хорошо. Молнии, гром. Еще тут хаос устроим. Это человек действует. Знай наших. Мы русские. Мы наш. Мы новый мир построим. Мы вообще мирные люди, но наш бронепоезд. И прочее, прочее. Мы это все слышали. Вот люди пытаются вот такое место занять. И неважно уже, как это называется. Коммунизм или фашизм, или национализм, или изм, шовинизм. Везде возвеличивается вот эта ложная гордыня. Поэтому они сражаются, они не понимают. Это различные проявления ложного эго. Видите? Это уже не ведическая культура. Но она извращенная ведическая культура. Прославление необходимо. Но в центр прославления вообще должен встать Бог. Общий объект любви для всех людей. Кто это может быть интересно? Только один может занять это место. Это только Бог, личность Бога. Даже не абсолютная истина, а именно концепция личности, конкретная личность Бога. Например, в Индии люди все знают Кришну, не все поклоняются Ему. Многие боятся поклоняться Кришне. Они знают Кришну, но подальше от Него так. Почтение и сразу в сторону. Так, если Кришне поклоняться, Он отбирает все. В Индии люди знают. Они уважают тех, кто решается поклоняться Кришне. Не сразу Он поклонится. Что ты, Кришне? Харе Кришна повторяешь? О, дандаваты. Все, я прям пыль беру с твоих стоп и прям обсыпаюсь таким образом. Рисковый человек. И молодой, главное, еще такой. Ты хорошо подумал? Мы с вами в сознании Кришны пытаемся. Знаете, что это такое? Мы еще узнаем, что это такое. Что такое вайшнавская культура? Это полное отречение. В аэропорту из Индии, когда я улетал, и я просто бродил уже перед самым самолетом, уже денег нет, все, мы вот должны уже посадку объявить. Мы даже зарегистрированы. Багаж отправлен. И мы ходим освобожденные такие по лавкам. Аэропорт, сувениры видим. И там статуэтка Кришны. Из сандалового дерева. Очень красивая. Трилингом. Такая форма, знаете, он изгибается, привлекает, бровями двигает вот такой. И так он держит как бы флейту. Но флейты нет в руках. Я с другом говорю, смотри, какая красивая статуэтка. Вот было бы здорово такую кому-то подарить, но уже денег нет. А здесь сувенир для иностранцев, дорого все. И так я сожалею, что не могу приобрести эту фигурку. И там человек смотрит, что нужна. Я говорю, ну да, но денег нет, мы сейчас улетаем, денег нет уже. Дарю. Ого. Представьте, сандаловое дерево, такая красивая, маленькая, такая скульптурка Кришны. Дарю. Я говорю, а где же флейта? Он на меня все внимательно посмотрел. Нужна флейта? Я говорю, ну да. Ты подумал? То есть я не понимал его. Я говорю, ну конечно, ну Кришна же флейта должен быть. Хорошо, как хочешь. Взял, дошел коробочку, и там много флейт. Вставил флейту и отдал. Держи. Ну а что-то такое. Потом мне рассказали об этом, что в Индии они знают, что Кришну нужно брать только без флейты. В Писаниях написано, они верят в Писание. Если вы услышите флейту Кришны, ваше материальное желание разрушится. Ну что с вами произойдет? Смотрите. Был царь Пратапарудра в Орисе. Каким он стал? Был нормальным царем, а тут 13 писуничина. Стал смиренным, как трава на дороге, терпеливым, как дерево. Да Боже, он потерял всякую силу. Не, мы не хотим вашу вайшнавскую культуру. Это вайшнавская культура. Люди боятся ее, боятся смирения, боятся почтения, боятся терпения, боятся любви к Богу. Вы только посмотрите. И ради чего они боятся? Ради чувственных наслаждений. Что были сигареты, водка, пиво, деньги, машины. Вот и все. Вот на это они меняют это все. Но преданный боится другого. Преданный боится прямо противоположного. Боится привязаться к этому миру. Не думайте, что преданные не используют материальную природу. Они ее прекрасно могут использовать, прекрасно могут выполнять свои обязанности. И машины, и деньги у преданных есть. Мы знаем это. Весь вопрос в том, как преданные это используют. Не так, что мы просто отбрасываем материю, потому что она материальная. Это не совершенное отречение. Совершенное отречение, когда мы используем служение Богу. Это называется варнашрама дхарма. Культура ведическая и вайшнавская должны быть вместе. То есть мы все вместе должны работать, используя свои материальные желания, природу, но знать ту цель, которую указывают вайшнавы. Ради чего они совершают свою жертву, жертву своей жизнью, свою речь, свой ум, свои поступки они посвящают Богу полностью. Поэтому речь о том, чтобы культура служила святым людям, которые полностью привязаны к Богу, предаются Богу. И век Кали... Привязанность к Богу определяется только одним способом. Насколько человек привязан к святому имени Кришны. Ну, Прабхупада говорит, не только Кришна. Он не говорит только Кришна. Говорит, если вы не знаете никаких имен, вот я вам могу подсказать. Берите Кришну, Раму. Но если знаете другие имена, можете другие воспевать имена. Метод такой же. Но Кришна говорит, это лучшее все-таки имя. Могущественное. Если 1000 раз произнести Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, 1000 раз, по силе могу, что это будет одно произнесенное имя Шри Рам. Все, там 1000 имен Вишну есть автоматически. Но если мы 3 раза сказали Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, помогу, что это одно имя Кришны. Он говорит, это лучше, это быстрее. Но если вы хотите другое повторять, да, нужно на самом деле поклоняться любым проявлениям Бога. Есть много аватар, много проявлений, нужно все это принимать. Поэтому ведическая культура на самом деле разнообразна и безгранична, потому что формы Бога безграничны, качества Бога безграничны. Им нет границ. Имен может быть безграничное множество. И религиозных представлений также может быть безграничное множество. Сейчас мы живем в такое время, что у каждого человека в сердце сейчас своя религия. Неповторимая. Не так ли? Безграничное множество. Все это объединяется практикой. Можете думать о Боге, разные понятия иметь, личные понятия. И при этом воспевать их Хари Кришна не требует никаких строгих правил. С любыми понятиями о Боге можно уже практиковать Хари Кришна мантру. Вот другие мантры нельзя практиковать. Нужно знать точно, что мы произносим, и точно, что понятие соответствует. Хари Кришна мантра не требует никаких строгих правил. Можете даже вообще не знать, что это такое, Прабхупада говорит. И все равно будет результат. Не требует никакого даже знания человека, и подготовки особой. Просто Кришна, Рама – это как лекарство. Принимаете, оно действует. Может, даже не знаете, неважно, оно будет действовать. Однако избегайте только оскорблений. Итак, ведическая культура, она защищает вайшнавскую культуру от оскорблений. Вот ее предназначение. Царь должен наказывать кого? грешников. Кто такие грешники? Которые не поддерживают линию Священного Писания и авторитет святых. Это называется грешник. Царь наказывает, это его обязанность. Защищает вайшнавскую культуру. Саньяси, браманы, женщины, дети, старики, коровы должны быть защищены в обществе. Это обязанность ведической культуры. Под защитой. Чтобы вайшнавы не чувствовали беспокойства, что их будут гонения, преследования и прочие вещи. Вот так организуется общество. Оскорбление – это какое-то насилие. И мы избегаем оскорблений. Критикуем и совершаем насилие. Или не доверяем ведам, совершаем насилие. Или неправильно относимся к святому имени, к материальным своим привязанностям, привязываемся. Тоже совершаем насилие над своей жизнью. И поэтому есть наука, есть культура, есть управление, что складывается в целый социум, в целое, так сказать, движение социальное, чтобы освободить людей от оскорблений. Создать общество, где совершается минимум беспокойств, где ум умиротворен, чтобы люди могли думать о Боге. Сейчас люди думают о деньгах, потому что, отчасти потому, что денег нет. Нет денег, нет. Да, где деньги, где деньги, деньги. Пока они не появятся, как я могу забыть об этом? Я даже когда я мантру повторяю, тысяча. Я считаю, я думаю о деньгах. Мне нужна материальная какая-то основа. Иногда я не могу сосредоточиться на святом имени. Поэтому говорится, что да, экономическое развитие также должно быть. Но исходит из дхармы, когда люди не совершают оскорбления, вот тогда экономика будет развиваться. Если они будут обманывать это оскорбление, если они будут грабить оскорбление, насилие применять оскорбление, эксплуатировать это оскорбление. И вот если оскорбление эти устранить, экономика автоматически развивается в обществе. То есть все тоже заложено в самоведической культуре, в основании, в дхарме, в религиозности, в регулирующих принципах. Правильного взаимоотношения к миру, к другим живым существам. И эту цель дают вайшнавы. Те, кто уже находится в служении Богу, они обладают опытом и верой, как можно жить по законам Бога. Не по законам финансовых, скажем, а по законам Бога, по духовным законам. И в самом деле, посмотрите, есть такой класс людей сейчас в обществе, в странах, которые живут по принципу ненасилия, ахимсы. Их нет. Такой класс не выделен. Есть рабочие, есть торговцы, есть управляющие, есть даже интеллектуальные люди. Но кто-то из них живет по принципу ахимса. Не пристрастен ни к политике, ни к национальности, ни к богатству. Он защищает общие человеческие интересы. Таких людей как класс даже не выявлен. Это редкость, великая редкость. Раз в тысячелетие приходит такой человек. И в ведической культуре они защищаются, по защите находятся эти люди и культивируются. Из многих-многих тысяч едва ли один стремится к совершенству, говорится. Очень редкие люди, их нужно беречь. Из многих достигших совершенства едва ли один воистину познал меня, Кришна говорит. То есть преданные очень редко встречаются. Поэтому в прежние времена, если в царство приходил какой-то чистый преданный, это редкий случай, все царство получало благо. Царь лично встречал такого человека, усаживал на свой трон и прочее. Получал от него наставления. И что такие люди говорили? И на такой мудрец приходил и говорил лично царем. Наставлял его на путь истинный. Представьте, нищий из леса приходит и говорит царю, да будет тебе известно, что счастья в этом мире не существует. Он говорит, нету счастья в этом мире. Не ставь такие цели. Руководи людьми так, чтобы они умерили свои желания и похоти. То есть похотливое человечество должно иметь прогресс. Как? Отрегулировать материальные желания нужно. Не развивать их безгранично, а отрегулировать, уменьшить, до минимума свести. И люди будут счастливы. Через аскезу, через служение, через развитие правильных отношений, почтения, добродетели. Вот он путь счастья. И такие наставления цари все получали в свое время. Например, как век Кали, буддизм, распространенная философия, чтобы остановить эти яги ведические, люди стали их использовать для того, чтобы есть мясо. Заметили, что сейчас даже они не предлагают жертву мясную пищу. Это изначально в ведах описывается как акт жертвоприношения с определенной целью. Но в век Кали люди забывают о жертвоприношении, привязывается к вкусу мяса и просто устраивает бойню под видом жертвоприношения. Потом Будда приходит и говорит, отвергните веды. Это все насилие, плохая карма, будете страдать, будете убиты, как это животное. Есть такой сюжет, помните, когда один браман хочет козла в жертву предложить? Буддийская история. Берет нож, подходит козло, козел начинает смеяться. А потом плакать. О, что это с тобой? Почему ты смеешься? Я тебе хочу предложить жертву. Я смеюсь, потому что я в прошлом был браманом и предлагал в жертву козлов. А плачу, потому что в следующий день ты станешь козлом, а я тебе буду предлагать жертву. Будем меняться с тобой ролями постоянно. Это буддийская история, обучает людей не совершать никакого насилия. Будда это проповедовал. Он установил этот стандарт. И со временем мы видим, что в итоге просто появляется много бойн, а религии уже и нет даже. А бойни остались, видите? Люди едят мясо, а религии даже уже нет. Уже причины, почему, они уже даже не знают. Они уже далеко ушли от этого. Даже не то, что даже высшего смысла в этой деятельности нет, даже смысла поддержания нет в мясоедении. Оказывается, он вообще не нужен человеку, даже для поддержания жизни. Если поговорить со специалистами, с психологами, с врачами, мясо не нужно вообще человеку. Но как традиция, она осталась с древних времен. Прикрытая жертвоприношениями, сейчас уже просто установлена как диета. Представьте. Это извращенная в прошлом ведическая традиция, которая просто оправдывает убийство для того, чтобы наслаждать язык. Бугорки вкусовые пропадали. На языке есть такие бугорочки, видели? Вот их нужно удовлетворить. Вот и все. И режут глотки животным. И большинство людей, они даже не могут поверить в эти вещи. Им нужно доказывать, ведь аргументы большие переводить из медицины, из религии, из этики, что животных не нужно убивать и есть их мясо. Например, известно, что если человек выращивает животное у себя дома, называет его по имени, знает его характер, у него нет склонности убивать это животное. Правда же? Только при какой-то крайней необходимости это он делает. Но обычно он привязывается как к личности. Так вот, в ведической культуре люди знали животных личностно. Есть в Махабхарате такие сведения, что некоторые животные были говорящими. Ну так, немножко говорили. Собаки некоторые умеют говорить. Слышали об этом? Один Синбернар, он выступал по ТВ в Петербурге. Давно это было. Он говорил несколько слов. И его прямой эфир там включили, все, микрофон, интервью брали у него. Рассказывал про свою хозяйку. Несколько слов он знал, он осмысленный. Попугаи некоторые говорят. Гуси также могут некоторые говорить, но сейчас они не разговаривают. Коровы также некоторые могут говорить. Но сейчас они не разговаривают, не о чем говорить. То есть вот в прошлые времена животные были более интеллектуальные. Обезьяны некоторые могли говорить. Ваннеры были такие. То есть практически все живые существа могут что-то говорить, оказывается. Просто мы их не понимаем. Но иногда такая связь проявляется, когда много сатвагун, иногда даже животные и люди начинают понимать друг друга. Естественно, вы не будете убивать животных, верно же? Вы-то понимаете, это просто дети, оказывается. Это живое существо, просто подобно ребенку, вы не поднимете руку на него. Но с течением времени это знание утрачивается. Смотрите, мы смотрим на животных, люди смотрят как на пищу, вследствие чего веды рекомендовали это. И видите, во что это превратилось. Также, например, сексуальная жизнь. Для чего нужен секс? Интересная тема очень. Самая лучшая тема, я вам скажу. Для обсуждения в публичных местах, на ТВ, на радио. Люди могут говорить об этом много. Самая привлекательная тема сейчас. Но она важная на самом деле. Секс нужен для того, чтобы вообще забыть постепенно о нем. Вот так он должен использоваться, чтобы постепенно забыть вообще о нем. Сейчас поймете почему. Почему это так важно. Постепенный, потому что сразу невозможно, это будет контрреволюция. Если мы сейчас скажем, все, никакого секса нет, будет контрреволюция в обществе. Люди не согласятся с этим принципом. Это очень-очень сложно. Это максимальное наслаждение чувств, которые человек испытывает. В этом же с противоположным полом, в этих откровенных отношениях именно. В этом как бы его суть жизни и счастья. А что же еще у нас есть, кроме этого? Есть мужчины, женщины, это тут любовь. Разве не может быть любви, они говорят? Люди опираются на это, как на какую-то ценность. Поэтому веды говорят, да, сексуальная жизнь в браке должна быть. Для чего? Для зачатия детей. Хороших детей. И больше ничего. Все, больше никакого смысла нет. И постепенно должно сводиться к минимуму. Для чего нужен брак? Чтобы сексуальная жизнь не распространялась вне брака. Бесконтрольно. Брак ограничивает ее. Жена будет ловить мужа, а муж будет ловить жену. Куда пошла? Куда смотришь? На кого посмотрел? Жена будет. Она вот чувствует это все. Она как параматма проникает в уголки вашего сознания. Все знает, о чем вы там подумали, там глазами повели, она уже чувствует, смотрит, где там объект. Муж ложится спать, жена тихонько подходит, выворачивает все карманы из одежды, все восстанавливает, она мистик по предметам, где был, что делал, по запахам, все знает, все, все. Вот, если человек не может свои чувства контролировать, говорит, женись. Жена будет контролировать, она залезет туда, она знает все-все привычки мужа, на себе знает это все. Его похоть, его другие качества, все на себе знает. Это самый чувствительный прибор для контроля мужчины. А мужчина контролирует жену. Естественно, можно иметь ревность, так называемая. Чувство собственности. То есть мужчина думает, моя жена, моя собственность. Жена, мужчина мой. Вот это называется ревность. Вот при помощи этого они начинают вот так вот обтираться всю свою жизнь. Сначала с уголками, знаете, щебенка такая вот. Очень сложно общаться, знаете. Везде эти углы, царапины какие-то, осколки появляются. Кажется, нет, больше невыносимо, невозможно. Лучше какой-нибудь другой взять предмет. Посвежее. Но нет, в течение времени оттирать становится как галька. Вот такие вот приятные, такие перекатываются, знаете, вообще ни малейших никаких проблем. Вот это, вот такие вот. Вот смысл в этом, вот выдержать эту вот процедуру, так сказать, очищения. Процесс. Это семья, вот. То есть секс в браке, он будет всегда вырываться за пределы браки. Всегда, всегда он будет пытаться вырваться оттуда, как джин из бутылки. И тут муж и жена должны знать свои обязанности, как это все удержать на месте. Даже в мыслях. При этом это очень помогает. Если они на самом деле не собираются разводиться. Как только они думают о разводе, все, госпожа похоть начинает развиваться изнутри. Она радуется. Развод, развод, хочу развод. Да, да, развод, нужен развод. Посмотри на эту ведьму, зачем она тебе нужна вообще? А именно ведьма тебе как раз и нужна, дорогой мой. Вот только ведьма из тебя сделает человека нормального. Сам ты тоже не святой, посмотри, оказывается. Ты должен жить с такой женщиной, вот с ней построить свою жизнь, вот с ней очиститься, с ней. Вот мы из этих испражнений можем снова сделать что-то хорошее, трансформировать в обратную сторону. В этом как раз успех человеческой жизни, что свою жизнь несовершенную делает совершенной. Свою жену, мужа, детей, он из этого несовершенства поднимает и делает. Вот в чем успех жизни. А не то, чтобы получить готового уже генерала, знаете. Или получить мужья, саньяси сразу же. Женщины тоже должны быть святыми, говорится в ведах. Они должны мыслить таким образом, как хищники, как тигрицы, которые охотятся. Наряжаются такие полосатые, не всякие вещи. Даже в присутствии мужа она с кем-то говорит, куда-то смотрит. Так, говорится в ведах. Вот это и есть культура. Вот что нужно сдержать. Вот в чем опасность. В чем как бы секрет разрушения любой культуры. Это освобождение греха отношений мужчины и женщины. Когда вы делаете их свободными в грехе, все, это уже деградация, деградированная культура. И как сейчас, смотрите, люди регулируют, например, сексуальное наслаждение всегда сопровождается огромным количеством проблем. Например, первая проблема. В чем трудность заключается? В установлении отношений мужчины и женщины для сексуальных наслаждений. Это целая проблема. Установить отношения. Романы пишут об этом. Анна Каренина, например. Она свою жизнь под поездом кончает. Но это все называется, конечно, какие-то чувства там присутствуют, какая-то есть драма, переживания. Но если говорить в принципе, в простоте, это просто установление отношений противоположного пола. Очень сложные бывают истории. Это первая трудность. Установить отношения уже сложно. Вторая проблема. Рождение приносит муки всем женщинам. Это понятно. Вот и тоже проблема может быть. Трудно, тяжело рождаться и рожать детей. Третья проблема. После каждого зачатия, представьте себе, рождаются дети. И они занимают человека пожизненно уже. Один раз сексуальные отношения и на всю жизнь. Представьте. Ответственность за ребенка. Это тоже проблема может быть. Мы не хотим, может быть, детей вообще. Правда? А они появляются вот напасть. Четвертая проблема. Чем больше секса, тем больше приходится работать. Ну, больше детей, приходится больше работать. А работа и секс несовместимы. Что-то одно должно быть. Одна женщина спросила, мой муж не работает, что делать? Не хочет работать. Я сказал, регулируйте сексуальную жизнь раз в месяц и будет работать. заработает, просто как вол будет работать. Так говорится в Ведах. Это должно быть хотя бы отрегулировано, чтобы мы могли быть цивилизованным, чтобы мы могли эту энергию еще использовать цивилизованно. Сексуальная энергия, она очень ценная на самом деле, если правильно использовать. То есть поднять ее нужно выше для какой-то культуры, для каких-то возвышенных идей, вещей. И пятая проблема – это разводы, которые превращают семейную жизнь просто в ад. Невыносимый. А еще и шестая проблема – плохие дети могут родиться, которые могут жизнь невыносимой сделать. Смотрите. Вот сексуальная жизнь. Как современные люди избавляются от этих проблем? Интересно. Мы тоже избавляемся от этих проблем. Соблюдая регулирующий принцип. Четвертый. Можем к минимуму вообще, к нулю свести эти проблемы все. Но как это делают люди? Есть демонический способ избежать этих проблем. Иметь секс без зачатия. Верно? Так они мыслят. Есть какие-то средства для этого. Противозачаточные средства, как сейчас говорит статистика, неэффективны. На небольшой лишь процент помогают. Все равно проблемы абортов не уменьшаются. Так что главное решение проблемы опять убийство. Видите, в чем дело? Мисследение – это убийство. Секс тоже приводит к убийству. И там принцип химса – насилие. То есть при помощи убийства они решают эти проблемы. Наслаждение жизнью, счастье. Как же люди могут быть счастливы? При помощи убийства. Это же плохая карма. О чем Будда и учил? Почему он отверг веды? Именно по этой причине. Вы создаете греховную деятельность, и значит, вы получите реакции, страдания. И вот в ведах, смотрите, рекомендовано есть мясо и иметь секс. Но запрещено убийство. И разумный человек должен думать, как же это осуществить? Не просто что-то выбрать оттуда. О, секс разрешен, смотрите. Вот я прочитал в этом месте. Да, он должен все места прочитать, целиком понять это знание. Получить образование вайшнавское. Для чего нужно это знание? Энергетический. Мы должны понять целиком полноту знания, получить образование, объем получить знания, не какие-то детали вывести, нужные из священных писаний, а понять их целиком, полностью. Говорит, пожалуйста, можешь иметь секс, но есть мясо, но никакого убийства. Как же понять противоречие? Согласно месту, времени, обстоятельствам, все понимается. Деша Калапатра. Животных разрешено приносить в жертву только квалифицированным браманам, которые способны возвысить жертвенное животное до лучшей следующей жизни. Это уже считается не убийство. Но сейчас таких нет браманов. Эти яги запрещены поэтому. Люди не могут квалифицированно совершать жертвоприношение животных. В прошлом животное получало рождение сразу же выше. На самом деле чудеса происходили на жертвенном арене, когда корову предлагали в жертву, старую корову закладывали в жертву. Она омоложалась на глазах. В конце яги она выходила молодой оттуда. Значит, жертва произошла успешно. Вот это был критерий. Вот такие были браманы. Вот такая была наука. То есть, как говорят еще, если ты не можешь дать жизнь, не имеешь права отнять ее. Если можешь дать жизнь, можешь отнять. А снова потом возродить. Тогда можешь убить в этом случае. То есть никакого насилия не совершается таким путем. И секс используется только зачатие детей. Все. И больше никак. Все остальное считается излишеством, извращенным, неправильным использованием ценной человеческой энергии. Вот так утверждают ведические книги. То есть противоречие можно решить на уровне цивилизации. Вот для этого необходимо знание об отречении, о контроле чувств. А что это? Это вайшнавская культура учит. Четыре регулирующих принципа. Три аспекта абсолютно истины мы изучаем. Учимся поклоняться Богу, жить в сознании Кришны. Каждая мысль в сознании Кришны, каждый шаг в сознании Кришны. Они у нас высочайшие стандарты. Нужно их поддерживать даже ценой своей жизни. Это вечные критерии истины. Наивысший критерий религии. То есть наша жизнь должна быть посвящена поддержанию этих принципов. Потом мы даем обеты с вами. Вот скоро будет инициация, и кто-то пойдет. Кто-то же пойдет, побреет голову, оденет чадар, совершит омовение перед этим, поставит тилаки. Подойдет гуру перед священным огнем, перед всеми вайшнавами, перед божествами, и он его спросит в микрофон. Обещай, какие принципы вы будете следовать всю свою жизнь? где он скажет микрофон, каким принципом он будет соблюдать. И сколько ты будешь повторять кругов святого имени каждый день? Минимум. И человек скажет, на всю жизнь обещаю делать так, так и так. Мы это увидим. Вот такой ценой поддерживается вайшнавская культура. Ты обещал перед гуру, перед вайшнавами, перед Богом соблюдает. И если человек все-таки нарушил принцип, должен просить прощения у гуру. И гуру скажет, негодяй, ты же обещал. Соблюдай, я тебе сказал, продолжай соблюдать. Сколько раз он будет прощать? Сколько? 3 раза? Иисуса спросили, сколько нужно раз простить? Там в Писании это мы слышали, 7 раз. Иисус сказал, 77 на 7 раз. Гуру всегда прощает ученика, который признает свою вину. Гуру всегда прощает ученика. Тем не менее, мы даем обеты, и даже если мы в чем-то еще слабы, мы стараемся изо всех сил следовать этим обетам. Просим прощения, восстанавливаемся и снова продолжаем. И снова, и снова, и снова, пока не достигнем нужного уровня, чтобы передавать это послание уже другим людям, всему миру. Обуздав чувство, человек имеет право проповедовать по всему миру, иметь учеников. Если он обуздал 6 побуждений, ум, речь, гнев, язык, желудок, гениталии, он может принимать учеников, проповедовать по всему миру. Рупа Госвами говорит. Вот в чем истинная квалификация. Таким образом, мир без духовных учителей покатится в ад со всем его прогрессом вместе взятым. Там они тоже в аду есть заводы, шахты. Они туда огонь приносят, говорится, сами. Огонь собственного греха, потому что огня нет в адских условиях. Огонь приносят туда грешники. Никто не зажигает огня, люди сами приносят его. Пропада шутил, говорит, они копят деньги, потом умирают, и как раз эти деньги хватает им на дорогу в ад. Как раз копейка в копейку совпадает почему-то, знаете. Точно. Как раз добраться до ада на хорошем транспорте. Вот такие вещи Пропада нам открыл, как вайшнав. Он развил в нас чувство стыда перед грехом. Нам стыдно, когда мы даже думаем греховные мысли. Вот это вайшнавская культура. Она имеет силу трансформировать самые плохие вещи в кали-югу, которые мы видим, в самые лучшие. Хари Кришна. Кажется, время истекло. Так, у нас осталось 5 минут. Верно? Ну, на самом деле, был вопрос вчерашний. В записке было написано. Ничего не хочу, запятая, вообще. То есть, что делать, когда человек уже разочарованный в духовном, в материальном, в депрессии находится. Нет никаких желаний, не хочет ни прогрессировать, ни умереть, ни жить. Разочарован в духовном, в материальном. В этом случае помогают преданные, общение с преданными. Я уверен, что после этого фестиваля вам будет лучше, если есть какие-то трудности. Нужно воспевать больше святое имя, общаться с преданными, получать эту поддержку, веру. Бывают трудные моменты. Не переживайте слишком, они временные. Трудности приходят и уходят. Хорошие вещи тоже приходят и уходят. Мы привыкнем к этому. И иногда будет казаться, что все, больше не могу. А иногда будет все очень хорошо. И то, и другое можно терпеть. Просто продолжать, ничего сложного. Если мы совсем беспомощны, то мы прибегаем к помощи преданных. Приходим в их общество, они поют киртан, мы слушаем лекции, слушаем. Ничего делать особенно не нужно. Просто можно отдыхать и слушать. И постепенно он придет в порядок. И на такие реакции приходят за какие-то наши ошибки, за какие-то оскорбления или искажения философское, что мы не почитаем веды, не принимаем их должным образом, или критикуем преданных. Тогда приходят реакции в форме разочарования, потери вкуса. Так бывает. Может быть, один вопрос закончим. Его решимость следовать наставлениям и принципам, которые дает духовный учитель. Просто решимость. Прабхупада спрашивали, а вдруг он все-таки вот он сейчас решительный, а потом перестанет быть решительным? Прабхупада интересно ответила. Она сказала, вот вам приносят пищу. Вы же не говорите, ну а что толку этой пищи? Она завтра уже пропадет. Но пока она свежая, ешьте ее. Пока ученик решителен, гуру принимает его. Есть риск определенный, но гуру действует так. Он принимает решимость ученика и дает ему шанс начать духовную жизнь. Да, Прабхупада так говорил. Можете попробовать. Не понравится, можете выйти обратно. Дверь будет открыта, он сказал. Попробуйте дать обет и получить инициацию. Да, Прабхупада первым ученикам так говорил. Они вообще не понимали, что это такое. Не было такой традиции на Западе. Но можете попробовать, потому что дверь будет открыта. Можете потом выйти. Так Прабхупада говорил. Он давал свободу людям. Вот эта решимость – это главный фактор. Если мы сейчас решительны, мы получаем милость гуру. Неважно, что будет потом. В данный момент мы получаем связь. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.
Дорогие преданные, внимание, минуточку, можно? У ученики Чайтанья Чандры, те, кто хочет стать учениками Дикши или Шикши Гуру, принять его, то просим 30 числа всех встретиться в 7 вечера у малой сцены в центре нашего санатория, где мы все находимся. Всего доброго.